конце рукописи была сделана другим почерком следующая приписка. «Несчастный, чей бред записан здесь, является собой печальный пример, свидетельствующий о пагубных результатах ложно направленной с юношеских лет энергии и длительных излишеств, последствия которых уже не могли быть изменены. Бесчисленный разгул, распутство и кутежи в дни молодости вызвали горячку и бред. Результатом последнего была странная иллюзия, основанная на хорошо известной медицинской теории, энергично защищаемой одними и столь же энергично опровергаемой другими, иллюзия, будто наследственное безумие — удел его рода. Это привело к меланхолии, которая со временем развилась в душевное расстройство и закончилась буйным помешательством. Есть основания предполагать, что события, им изложенные, хотя и искажены его расстроенным воображением, однако не являются его измышлением. Тем, кто знал пороки его молодости, остается лишь удивляться тому, что страсти, необуздываемые рассудком, не привели его к совершению еще более страшных деяний». Свеча мистера Пиквика догорала в подсвечнике, в то время как он дочитывал рукопись старого священника. А когда свет вдруг угас, даже не мигнув в виде предупреждения, спустившаяся тьма потрясла его натянутые нервы. Торопливо сбросив с себя те принадлежности туалета, которые он надел, вставая с беспокойного ложа, и пугливо оглядевшись, мистер Пиквик снова поспешно забрался под одеяло и не замедлил заснуть. Когда он проснулся, солнце бросало яркие лучи в его комнату. Было позднее утро. Тоска, угнетавшая его ночью, рассеялась вместе с темными тенями, которые окутывали пейзаж, а мысли и чувства были светлы и радостны, как утро. После сытного завтрака четыре джентльмена в сопровождении человека, который нес камень в сосновом ящике, отправились пешком в Грейвзенд. В этот город прибыли они к часу. Багаж они приказали послать из Рочестера прямо в Сити. Здесь им посчастливилось получить наружные места в пассажирской карете, и в тот же день они прибыли в добром здравии и расположении духа в Лондон. Следующие 3-4 дня посвящены были приготовлениям к поездке в Этенсуил. Так как все, что относится к этому важному предприятию, требует особой главы, то те несколько строк, какие нам осталось для окончания настоящей главы, мы можем посвятить краткому изложению истории антикварной находки. Из протоколов клуба мы узнаем, что на следующий вечер по приезде мистер Пиквик на общем собрании клуба прочел доклад о сделанном открытии и высказал множество остроумных и ученых умозрительных догадок о смысле надписи. Из того же источника мы узнаем, что искусный художник старательно скопировал любопытные письмена, выгравированные на камне, и презентовал рисунок Королевскому антикварному обществу и другим ученым корпорациям. Что полемика, застывшая перья на этом пергаменте, породила зависть и недоброжелательство, и что сам мистер Пиквик написал брошюру, содержавшую 96 страниц самой мелкой печати и 27 различных толкований надписи, что три престарелых джентльмена лишили наследства своих старших сыновей, осмелившихся усомниться в древности надписи, и что один энтузиаст преждевременно покончил все счеты с жизнью, отчаявшись постигнуть смысл этих письмен. Что мистер Пиквик за свое открытие был избран почетным членом 17 отечественных и иностранных обществ, что ни одно из 17 обществ ничего не могло понять в надписи, но что все 17 сходились в признании ее весьма достопримечательной. Правда, мистер Блот, и это имя будет заклеймено вечным презрением со стороны тех, кто чтит все таинственное и возвышенное. Мистер Блоттон, говорим мы, проявляя недоверие и придирчивость, свойственные умам низменным, позволил себе рассматривать открытие с точки зрения равно унизительной и нелепой. Мистер Блоттон, побуждаемый презренным желанием очернить бессмертное имя Пиквика, лично отправился в Кобем, а по возвращении саркастически заметил в речи, произнесенной в клубе, что он видел человека, у которого был куплен камень, и этот человек считает камень древним, но решительно отрицает древность надписи, ибо, по его словам, он сам кое-как вырезал ее в часы безделья, и из букв составляется всего-навсего следующая фраза: «Билл Стампс, его рука». Что мистер Стампс, неискушенный в сочинительстве и имевший обыкновение руководствоваться скорее звуковой стороной слов, чем строгими правилами орфографии, опустил «л» в своем имени. Пиквикский клуб, как следовало ожидать от столь просвещенного учреждения, принял это заявление с заслуженным презрением, исключил из состава членов самонадеянного и строптивого Блоттона и постановил преподнести мистеру Пиквику очки в золотой оправе в знак своего доверия и уважения. В ответ на что мистер Пиквик заказал написать свой портрет масляными красками и велел повесить его в зале заседаний клуба, каковой портрет, кстати, он не пожелал уничтожить, когда стал несколькими годами старше. Мистер Блоттон был изгнан, но не побежден. Он тоже написал брошюру, обращенную к 17 ученым обществам, отечественным и иностранным, в которой снова изложил сделанное им заявление и весьма прозрачно намекнул, что названные 17 ученых обществ — шарлатанские учреждения, так как этим актом было вызвано моральное негодование 17 ученых обществ, отечественных и иностранных, то на свет появились новые брошюры. Ученые общества иностранные завязывали переписку с учеными обществами отечественными, отечественные ученые общества переводили брошюры иностранных ученых обществ на английский язык, иностранные ученые общества переводили брошюры отечественных ученых обществ на всевозможные языки, и так возникла пресловутая научная дискуссия, хорошо известная всему миру под названием «Пиквикская полемика». Но эта низкая попытка опозорить мистера Пиквика обрушилась на голову клеветника. 17 ученых обществ единогласно признали самонадеянного Блоттона невежественным придирой и еще с большим рвением стали выпускать трактаты. А камень и по сей день остается неразгаданным памятником величия мистера Пиквика и вечным трофеем, свидетельствующим о ничтожестве его врагов.